Посмотрим, говорит он, по поводу томского равнодушия к посещению богослужения. Посмотрим на наши нравы. Начнем с верхних слоев нашего общества. Что там делается? Не совершается ли как бы поголовное отпадение от веры и от церкви? Нужны ли доказательства на это? Пойдем для примера в навечерие праздников и дней воскресных в храмы и посмотрим, кто там есть. Небольшие наши городские храмы далеко не наполнены молящимися. Там ряды их так редки, что нельзя пожаловаться на тесноту и духоту. Кто эти вечерние богомольцы? Почти исключительно служители церкви, женщины, хранительницы веры и малая часть мужской половины из среды простого народа. Где же тот непростой народ, который составляет верхние слои общества? Он отсутствует. Одни из них остаются дома, другие в местах увеселений, в театре, маскараде, на танцевальном вечере. Там будут они до утра, и это у них называется отдыхом. Пойдем утром к литургии и увидим почти то же самое, с той разницей, что в храмах простого народа побольше, но из верхних и даже средних слоев общества почти никого. Если бы иноземец, придя в наш храм, по внешнему виду собравшихся здесь на молитву, стал заключать о составе нашего православного городского общества, то не был бы несправедлив, если бы вывел заключение, что общество наше состоит только из двух классов, из клира церковного и простого рабочего класса, и что ни знатных, ни богатых, ни носящих облик образованных людей, ни стоящих во главе учреждений у нас нет. Храмы пустеют, а театры и дома народных увеселений любителями веселья наполняются. В поучениях о самой молитве проповедник многократно указывает ее значение, говорит об условиях ее действительности и исполнимости, дает советы и наставления, как должно поучаться молитве, и разъясняет, что значит молиться непрестанно и как можно исполнить апостольскую заповедь о непрестанной молитве при обычных житейских трудах и занятиях. При своей доступности и простоте эти разъяснения назидательностью мудрых указаний производят особенно глубокое впечатление. Призыв к покаянию в устах проповедника раздается почти так же часто, как наставление и внушение о молитве. Грех, спутник нашей жизни, составляет ту немощь духа, которая требует неуклонного врачевания. Грехи – это струпья, побуждающие к тщательному измовению и очищению. Они – наши бедствия, так как от них происходят наши телесные болезни и душевные страдания. Они же являются основной причиной наших бедствий, частных и общественных. Покаяние – это врачество духа, исправление и оздоровление жизни, это благословенный путь, ведущий к спасению. Оно, то есть покаяние и молитва, это крылья, возводящие нас к небу. Самую великую беду для больных грехами людей нужно усматривать в том, что люди нередко не сознают болезни, не видят и не чувствуют необходимости во врачевстве, не знают, в чем им нужно каяться. Это самообольщение и бесчувствие составляют тяжкий нравственный недуг, в котором нужно покаяться прежде всего. Говоря о такой нравственной слепоте, проповедник во свете божественных заповедей дает глубокий и прекрасный анализ нашего обычного греховного состояния, как оно выражается в нашем личном настроении и поведении, в нашей домашней и общественной жизни, того состояния, виновность которого бедственно ускользает и убегает от нашего внимания и сознания. Пастырский призыв к раскаянию в грехах звучит с неотразимой убедительностью, когда проповедник выступает с увещаниями не откладывать покаяние под теми или иными предлогами, не запаздывать, поскольку Господь прощение кающемуся обещал, а завтрашнего дня никому не обещал. Увещания вступить в двери покаяния учащаются перед временами Великого Поста, особенно ввиду холодности многих в отношении к христианскому долгу исповеди и святого причащения. Иерарх жалуется, что из 10 православных дело говения исполняет только один, из сотни 10. Это печальное обстоятельство заставляло архипастыря обращаться к посомам с особыми воззваниями, в которых Он с мольбою просил воспользоваться днями Святой Четыридесятницы для очищения душ и сердец. Из добрых дел, которые должны быть выражением и украшением христианской жизни, проповедник с особым вниманием останавливается на благотворительности. Заповедь о любви к Богу неразрывно связана с заповедью о любви к ближнему, и эта любовь к ближнему непременно должна быть деятельной и благотворящей. В отрешении от любви к ближнему, любви содействующей, помогающей, жертвующей, никакой подвиг христианской жизни не имеет цены и значения. Милостыня, являясь делом любви, становится и средством для очищения от грехов. «Как вода гасит огонь, так милостыня истребляет грех», — говорит Владыка. Все нуждающиеся в милостыне, все эти брошенные младенцы, осиротелые дети, эти беспомощные больные и дряхлые старцы, все бедняки, живущие в подвалах, часто остающиеся без куска хлеба и необходимого одеяния, нередко еще и стесняющиеся просить, все они нам, братья в Боге, во Христе или лучше, а не сам Христос, говорящий, «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». Указывая на благотворительность, как на святое богоугодное дело, и приглашая к ней своих посомых, Владыка не раз произносил свое архипастырское правдивое суждение и осуждение касательно благотворительности, принятой в современном светском обществе. «У нас, — говорил он, — делаются дружные и обильные приношения в пользу актеров, актрис и тому подобному. Но у приносящих в эту сторону сжимаются сердца и руки для помощи бедным и несчастным. А когда вспомнят о бедных, то благотворят им через театральные зрелища, маскарады и другие увеселения. Танцуют в пользу хромых и расслабленных, пируют в пользу голодных, устраивают маскарады и балы, чтобы прикрыть наготу сирых. Такая благотворительность не только странна, уродлива, но она и греховна. Истинной благотворительностью по побуждениям искренней любви к Богу и ближнему, благотворительностью одушевленной и одухотворенной, может быть только христианская. В ней, во имя нашей братской связанности, должны участвовать не только люди состоятельные, но, по примеру евангельской вдовы, принесшей лепту, и люди бедные. Малую лепту бедного, пожертвованную на помощь нуждающимся, можно уподобить капле воды. Что может сделать одна капля воды? Конечно, ничего. Но посмотрите, что сделает эта же капля, когда она соединится со множеством других подобных. Из капель образуется сосуд воды, из которого может утолить жажду, палимый внутренним жаром. Из капель образуется целый поток водный, стремительностью своей, приводящий в движение мельничный жернов. Из собрания капель образуется пар, приводящий в движение машины. Вот какова сила капли воды, соединенной с другими подобными. Не такова ли же и сила лепты вдовицы, опущенной в сокровищницу церкви? Не на таковы ли лепты созидались на Руси великолепные храмы? Сбором таковых лепт содержатся православные миссии, содержатся приюты, сиропитательные дома трудолюбия и так далее. Отсюда, заключает проповедник, общественная благотворительность полезнее, производительнее частной. Одиночная благотворительность возможна только для людей богатых. В общей благотворительности может участвовать и нищий. При одиночной благотворительности рубль богатого не имеет такого значения, какое имеет копейка неимущего, когда соединяется с копейками подобных бедняков. В общей благотворительности каждый дает столько, сколько может и хочет. И сколько бы ни дал, польза от этого будет несомненна. А при одиночном благотворении нужно иногда сделать жертву не вполне посильную, ибо иначе не будет достигнута цель благотворения. А при такой напряженности, сопряженной со скорбью и тугосердечной, легко может запасть в душу благотворителя ропот и уныние, тогда как дело милостыни, которое апостол назвал благословением, должно быть совершаемо с непомрачаемым лицом и радостным сердцем. Владыка всех зовет к благотворительности часто и задушевно, зовет к жертвам главным образом через посредство учрежденных им церковных попечительств. Из поучений преосвященного автора обращает на себя особое внимание беседы, слова и речи, относящиеся к пастырству, современной пастырской деятельности и миссионерству. Семинария вызывает тревожную озабоченность архипастыря тем, что ее воспитанники, прошедшие полный курс учения, во многих случаях уклоняются от пастырства, предпочитая ему светские профессии. Владыка, останавливаясь на этом скорбном обстоятельстве, указывает ее причину не в уставах семинарии, не в воспитательном семинарском режиме, а в той неблагоприятной настроенности воспитанников, которая созидается влияниями, действующими вне семинарии. Владыка горячо призывает молодых слушателей к самостоятельной работе над собой для изменения настроения, что возможно и достижимо при условии надлежащего воспитания или перевоспитания сердцем. Обращаясь к самим пастырям, архипастырь ввиду возрастающих запросов нашего времени и возникновения в жизни множества соблазнов настойчиво призывает их к усиленному учительству. «Учите ваших посомых, учите всех, старых и малых, учите всякий возраст и пол. Вам, пастыри, всюду отверсты двери слова, и в церкви, и в школе, и в доме, и в городах, и в селах, и в деревнях. Учите книгой, учите писанием, учите и словом живым. Проповедуйте слово во время церковных собраний, учите и вне богослужебными чтениями и собеседованиями. Учите, последуя примеру Божественного Учителя и Господа, который учил и в храме, и в синагогах, в оградах и весях, на горе и на месте равня, на береге моря и в месте пустынном. Многократные внушения о пастырском долге неуклонного учительства сопровождаются подробными наставлениями, как вести учительство в городе, в селе, в храме и вне храма. В деле церковного учительства, вне богослужебным собеседованием, владыка придает очень большое значение. Для того, чтобы приохотить народ к посещению таких собеседований, священник должен приступать к ним не вдруг. Архипастырь советует начинать их с бесед в избранных частных семьях и домах, для того, чтобы придать внебогослужебным собеседованиям большую привлекательность и больший интерес, их следует оживлять общим пением церковных песен. Священник есть миссионер в своем приходе, и потому обязан изыскивать все способы для учительного воздействия на посомых. Он должен пользоваться всяким удобным случаем для беседы с ними, начиная таковую иногда с земного и переходя к небесному. Уча посомых, пастыри должны помнить, что кто боится потерпеть порицание за слово истины, неприятное для слушающих, кто потворствует страстям слушателей, как делали это лжеучители, тот, по изречению апостольскому, строит здание из дерева, сена и соломы, кто налагает на других бремена тяжелые и неудобоносимые, а сам и перстом не хочет двинуть их, кто одному учит, а другой делает, кто учит только словами, а не нравами своими, тот строит из непрочного, горючего материала, и дело его при испытании огнем сгорит. Естественно, что святитель не мог обойти в своих поучениях миссионерское дело, не мог не отозваться по этому делу своим одушевленным словом и компетентными наставлениями. В речах о миссионерстве архипастырь знакомит слушателей с историей миссий Томского края, противораскольнической и противоязыческой. В теплых словах вспоминает преподобного основателя Алтайской миссии архимандрита Макария Глухарева и его ближайших преемников по предстоятельству в миссии. Говорит о трудностях миссионерского служения на Алтае, о тяжкой, изолированной жизни миссионеров в отдаленных дебрях диких гор, и, указывая на материальные нужды Алтайской миссии, просит о помощи ей. «Окажите ее, — говорит он, — во имя Христа, ведь дело миссии — дело Христа. Это то дело, ради которого Господь наш Иисус Христос приходил на землю, ради которого Он принес себя в жертву. Это дело спасения погибающих в незнании истинного Бога. Это дело призвания неверных к истинной вере». Вместе с тем проповедник предлагает несколько миссионерских бесед, обращенных к язычникам-алтайцам. Эти беседы о Боге, как Творце мира, о создании человека, о его грехопадении, об Иисусе Христе, как Искупителе и Спасителе грешных людей, о страшном суде, изложенные языком, приспособленным к понятиям и пониманию полудикарей, даны в качестве руководственных для миссионеров, подвязающихся в Алтайской и Приалтайской стране. Размеры настоящего доклада не дают возможности коснуться множества других проповедей и речей, вошедших в настоящее издание, но полагаем, что изложенного достаточно для того, чтобы на основании содержания поучений по их характеру и тону можно было судить об их достоинстве. В поучениях мы видим святителя Ротоборца, выступившего со своим смелым, одушевленным словом в защиту церкви и государства в бурные дни, пережитые нашим Отечеством. Видим и слышим архипастыря, стоящего среди посомых с непрестающей заботой и пламенеющей ревностью об их спасении. Как истинный добрый пастырь и отец, он собирает вокруг себя Богом врученных чад и ко всем подходит со спасающим словом истины. Передовые образованные классы населения внушениями веры, указаниями на небесное божественное достоинство того, кто облагодетельствовал мир светом этой веры, он предохраняет и врачует от болезней религиозного равнодушия и безверия. Простецов усиленно и настойчиво укрепляет и утверждает в вере необходимым сообщением ее святых истин и их разъяснением, поучая и назидая посомых всяких степеней развития и всяких возрастов, владыка в разнообразии нравственных состояний не хочет упустить из виду ни одного, чтобы не приложить к нему пастырского совета, вразумления, наставления, а нередко и обличения. Людей рассеянного образа жизни он призывает к серьезности и сосредоточенности в жизни, обращая их внимание на смысл и цель жизни, на то вечное благо, к наследию которого мы призваны и которое приобретается усилиями, увлекающихся в погоне за удовольствиями, отрезвляет и вразумляет напоминаниями о молитве, о храме, о всем том, из чего слагается и чем созидается должная и добрая христианская нравственность. Человека всецелого, погруженного в заботы о благах мира сего, он предупреждает, чтобы не упустил из виду единого на потребу, чтобы не забыл об обязанности в Бога богатеть. Спящего в греховном состоянии старается разбудить, призвать и расположить к покаянию тщательно, любовно, отечески оберегая его душу от опасности возможного отчаяния. Выразительно, с восторгом пламенной веры, указывая светлости уготованного небесного царствия, владыка побуждает, умоляет и ободряет посомых, как бы и каковы бы они ни были, идти и подниматься к ним, причем от избытка архипастырского сердца, дает подробные руководственные наставления, как идти, как подниматься в неизбежной борьбе с соблазном и грехом. Сам, неустанно ревнующий о спасении веренных душ, архипастырь призывает к той же ревности своих ближайших в пастырстве сотрудников и с целью научения и одобрения в трудах пастырского делания обильно делится со священниками богатым опытом своего долговременного церковного учительства. В душевном желании привести в ограду церкви ко Христу и тех словесных овец, которые не от двора сего, владыка призывает верных на помощь миссии и вместе облегчает труд миссионеров своими примерными, образцовыми миссионерскими беседами. Всем он желает дать все, что относится к истинному благу жизни и к деятельности для этого высшего блага. Он дает это от души, зовущей к любви и исполненной любви. Поучения проникнуты духом отеческой любви, любовь заботливого, ревнующего, отеческого сердца явственно слышится в самих прошениях и обличениях. Нравственно-богословские воззрения святителя в первую очередь отражают его духовный облик, облик смиренного подвижника, не любящего ничего вычурного и искусственного. Проповедуя учение о Боге и высокие истины христианской нравственности, святитель говорит об этом очень просто, чтобы слушатели его усвоили дух Христового учения, а не прельстились формой, в которую облечено это учение. Доступность его речи делает проповеди удобным пособием для церковных проповедников и доходчивым христианским чтением как в храме, так и в кругу семьи. Спасибо за внимание.